и совокупятся племена. Кто между нами предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала, что было от начала. И пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Так говорит Господь, Искуситель наш, Святой Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры халдеев, величившихся по кораблями. Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу и в сильных водах стезу, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильники, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне, полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустыне дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. И ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих высокосожжений и жертвами твоими, не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не тягощал тебя тимьяном. Ты не покупал мне благовонность рости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня, но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтоб оправдаться, про отец твой согрешил. И ходатаи твои отступили от меня. Зато я, предстоятель святилища, лишил священства. Иакова предал на заклание и Израиля на поругание. Ну вот так пророк.
Спасибо, Валя. Я мог бы слушать весь Библию от тебе. Вот. 43 глава. Это то время, когда Израиль вот были в Вавилоне, как-то в унынии, знали, что они согрешили, и они там были в пленстве в Вавилоне. So this is when Israel, Judah are in captivity and they're in Babylon and they know they've sinned and they're suffering for their sin. И Бог хотел им ободрить, что я на самом деле с вами. And God wants to encourage them that I really am with you. И так он сказал в первом стихе, so he says in verse 1, что я сотворил тебя, Яков. He says, I formed you, Jacob. Поэтому не бойся, ибо я и искупил тебя. То есть, если я тебя сотворил, то я с тобою, я и тоже буду тебя искупить. So he says in verse 1 that, because I formed you, therefore I will save you. So the fact that God is our creator in this sense means that he will save us, that he is not indifferent to what he has created. Итак, если мы верим, что Бог на самом деле сотворил человеку, что я являюсь его тварь, это получается, что он не будет поэтому как-то не думать о меня. Он будет, в конце концов, меня искупить. In the end, this is connection between believing in creation, not evolution, that God created us. Therefore, he's passionately interested in each of his creations. В втором стихе. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Но надо тогда переходить через воды. Это не так, что Он как-то изберегает нам, чтобы у нас не было бы никаких проблем. Нет. Нам надо и через воды, и через огонь. Но Он будет с нами. Это не так, что Он просто делает, чтобы такие испытания не было бы. И мы все знаем из нашей жизни, что это на самом деле так. Это вода, это путешествие через огонь, можно сказать. А разница в том, что я с тобой. So he says, when you pass through the water, when you go through the fire, I will be with you. He's alluding to the water, the cloud of water and the cloud of fire that were with them on the wilderness journey. But he didn't save them from going through the water nor from passing through the fire. But he was with them. И помните, в том время Даниил и его подруги там были в Вавилоне, они тоже шли через огонь. И Бог имел в виду, потому что тех в Вавилоне, тех евреев, все знали бы об этом. И думали бы, ой, Даниил такой святой, да-да-да, был такой огромный там огонь, и он как-то прошел тот огонь, и не вредился, не умер. И Бог имел в виду, он не такой святой, как-то далеко от вас. Вы все, в принципе, в его случае, и вы тоже будете через огонь. И так нам надо и тоже думать, не надо думать, что есть такие святые, такие духовным образом звезды, как Даниил, как святой. Нет, это тоже относится ко мне, к тебе. So, when he says that you will go for the fire, and you should not be burned, and the flame shall not kindle upon you, he is talking here to the Jews in captivity in Babylon, and they of course had known Daniel, because he also was in Babylon, and he, you remember, was put in the fiery furnace, and nothing happened to him. And so, the friends of Daniel, and so they would have known this. And so the lesson we take from that is that we're not to think that there are some holy people who are far away from us, but God is saying that no, those people who went through the fire and were miraculously preserved, that is each of you. And so there is no distance really, ultimately, between us and all those great ones of faith that we read about in the Bible. В третьем стихе Бог сказал, «Я в выкуп за тебя отдал Египет». За тебя. Что это значит? He says, I gave Egypt for your ransom. And what does that mean? Verse 3. Египет вообще представляет мир. Egypt generally represents the world. И, по-моему, тот стих для меня является ответ к тому вопросу, зачем не все будут спасен? And I think for me this is the answer to the question, why will not everybody be saved? Я до конца это не понимаю, но я думаю, что здесь я как-то рядом к ответу. I don't know that answer, why ultimately not everyone will be saved, but I feel in this verse I'm near to that answer. То есть, Бог не спас Египет, Он взял свой народ оттуда и спас им. И Он тебе сказал, что я отдал Египет за тебе в выкуп. Я понимаю, что он имел в виду, что я не спас Египет, я тебе спас, то есть народ Израилева. И то почему-то кажется, что тот мир вообще не будет спасен. Это правда, из-за того, что они сами не хотели это. Но мне кажется, Бог каким-то миром дал этих людей в выкуп, чтобы спасать нам. Of course, people in the world will not be saved only because they don't want to be saved, not because God doesn't want to save them. But in some sense, God has given, I think, the unbelieving world as our ransom. And in that sense, that's why I think not all are saved. All those unsaved billions of people are, in a sense, our ransom. Четвертый стих, прекрасный слов, lovely words in 4. Так как ты дорог в очах моих. Ты дорог в очах моих. You were precious in my eyes. Это совпадает на то, что Крис как раз сказал. This is fitting in with what Chris just was talking about. Наш статус перед Богом. About our status with God. Так как ты дорог в очах моих. As you were valuable, were precious in my eyes. Значит, Бог смотрит с неба сюда. И вот мой я, вот мой, вот мой. Мы очень драгоценны для Него. И мы считаем, да нет, кто я? Да нет. На самом деле так и есть. So this God looking down from heaven upon this city, and he sees, yeah, that's my world, that she's mine, he's one of mine. And yet we walk around the streets of this city thinking, but who am I? I'm nothing in this world. And actually we are so precious in his eyes. Восьмом стихе, verse 8. Введи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Bring forth, verse 8, bring forth the blind that have eyes and the deaf that have ears. Я думаю, что он там говорил о нашем потенциале. I think here he's talking about our potential. Что мы слепые, хотя у нас есть глаза. Мы глухие, хотя у нас есть уши. We are blind, but actually we have eyes. We are deaf, but actually we have ears. We have the potential. Итак, у каждого человека здесь есть огромный духовный потенциал. Огромный. Everybody sitting here has got huge spiritual potential. Мы сможем жить вечно. Это в нашем возможности. Это в нашем потенциале. Every one of us here can live forever and ever in glory in the kingdom of God on this earth. We have that potential. Девятом стихе, verse 9. Кто между ними предсказал это, пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. Who can show us the former things? Who amongst the nations can declare these things? Я не думаю, что он имел в виду, что у Бога есть возможность пророчествовать, в смысле предсказать будущее. I don't think he's talking here about God's ability to foretell the future, although he can do that. Это он имел в виду, что вообще в мире никто не может объяснить жизнь. Никто не может объяснить, как все было от начала до конца. Только у Бога есть такая возможность. Как-то объяснить истории и дать перспективы, и дать значение на событиях. Поэтому он сказал, что никто не может объяснить, как все было от начала. Это не значит только, что только Бог знает, как было от самого начала мира до сих пор. Значит, никто не может это объяснить. То есть в Библии или вообще у Бога есть возможность дать значение на событиях. В принципе, события в нашей жизни не очень отличаются от событий в других жизнях. У одного есть рак, у другого есть хорошие, удачные ситуации, у другого не очень. Один человек не успевал за автобусе, другой не успевал за трамвай. То есть события в жизни нашей не отличаются от событий в жизни вообще в мире. А разница в том, что у этих событий в нашей жизни есть значение. Есть значение. То есть у Бога есть план для нас, и все эти события имеют свой смысл. Для нас жизнь это не бессмысленно. Это не просто бессмысленное существование, как есть у очень многих. У нас есть значение, на самом деле, в каждом событии в нашей жизни. So, I don't think when he says no other God can explain the former things, how they were from the beginning, and can declare them unto us, I don't think he just means that only God knows true history. I think he's saying that only God can declare, can explain the significance of all the events that have happened in human history. And in a sense, the events that happen in our lives are the same events that happen generally in the lives of other people. One person gets cancer, another person has a long life, another person has a short life, one person has good luck, one person finds five lads on the floor, another person misses a bus, another misses a tram by 10 seconds. You know, these basic events that go on in our lives go on in the lives of everybody. But the difference is that in our lives there is meaning attached to event. there is meaning attached to event. In a sense that there is not in the lives generally of people who are unbelievers who are existing rather than living life. With us, everything has a meaning, and only God can declare that. Only God can declare history. And that is how I understand verse 9. Шестнадцатом стихе, так говорит Господь, открывшись в море дорогу, сильник в водах стезью. Я понимаю, это говорится о, когда Израиль ушли из Египта сквозь море, и море открылись. И вы знаете, что это является символ крещения. Мы были в Египте, в рабстве. И мы шли через море, в том, что мы приняли крещение. Помните, вода открылась, на обе стороны им было воды, и вверх было облако. И облако – это лишь воды. В том плане они окружались с водой. В этом плане крещение является, ну, когда они шли сквозь море, когда Красное море открылось, это был какой-то прообразом крещения. Verse 16, he's talking about the crossing of the Red Sea. That the Lord makes a way in the sea and a path in the mighty waters. This is talking about their passing through the Red Sea. And Red Sea crossing is like baptism. That we were in Egypt, we were in the world, we were in slavery, and God took us through the waters of baptism like they went through the Red Sea. There was water both sides of them, there was a cloud which is water on the top of them, and in that sense they were surrounded by water. And God made a way in the sea, just as He has made a way in our lives. Итак, Бог открыл для нас дорогу. И та дорога начинается крещением. Поэтому, как знаете, я всегда ободряю людей креститься. Потому что в этом плане Бог откроет для нас дорогу, как там в 16 стихе написано, что он открыл в море дорогу, сильных водах стезью. И наша жизнь на самом деле является сильных водах. И после того, что они шли сквозь море, они сразу не были в земле обетования, они были в пустыне. Как в нашей жизни, после крещения, ты не уходишь сразу в рая, ты уходишь из воды сразу духовным образом в пустыне. So when they came out of the Red Sea, they didn't come into the Promised Land, they came into the wilderness, just like in our lives we go into the desert spiritually of our lives, the wasteland of this world where we live. And verse 19, девятнадцатом стихе, я проложу дорогу в степи, в реки пустыне. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Итак, у нас есть направление в жизни. То есть после крещения мы находимся там вот, в пустыне духовным образом. Но Бог сказал, что я проложу дорогу в степи. В этом степи, то есть духовным образом, где мы находимся, Бог сделал для нас дорогу. Он дал нам направление в Царстве Божьем. So in the wilderness where we are, God has made a highway. He's made a way. And that we're not wandering around. He has shown us clearly what is to be our destination, what is to be our end point. And we have a sense of direction, that we are not going nowhere, like people in this world are wandering, ever wandering. Итак, последний, нет, он 26 стих. So, running out of time, 26. Станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Это как Бог как-то открыл дела с нами. Он сказал, ну хорошо, это все судебный юридический язык. В 26 стихе. Станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. И это страшно, что в том, что мы как-то сомневаемся, что мы будем спасен, что мы будем жить вечно. Это как мы открыли дела против Бога. И это так, как ну, Бог как-то стоит там. И мы как-то подали нашу суть, что нет, ты сказал, что я буду жить вечно, но я это не то, ты так сказал, и ты не будешь исполнить. Если мы сомневаемся, что мы будем спасен, это в принципе то, что мы сделаем. И так Бог как-то скептически сказал, ну говори ты, чтобы оправдаться. И Павел это выяснил дальше к римлянам, он постоянно об этом говорил. So 26, you have legal language. Let us enter into judgment. Let us plead together. Declare, you declare your case that you may be justified. And Paul, of course, develops this legal language in Romans very strongly, where basically he says, if you think that you are not going to be saved when God has said he will give you eternal life, you are, as it were, opening a legal case against God. You are putting God in the dock. And you are saying to God, you said that you're going to give me eternal life and you lied and I take a case against you. And of course this is not the case. This is bizarre to even think this. So what's the result? We shall be saved. This is the colossal logic of this whole legal language. Can you put God in the dock and win? Of course not. Итак, поскольку мы будем говорить против Бога, конечно мы не сможем. Итак, это парадокс. Говори ты, чтобы оправдаться. Мы не сможем быть оправдён. Итак, у нас никакого выбора нет, кроме того, что нам надо признать, что да, ну да, Бог сказал, что я буду спасен. Хорошо, как-то спорить с этим, стоять в суде, как-то спорить с Богом, что нет, не будешь, я не буду. Если Бог как-то в клетке, да, и мы будем как-то сказать Богу, что да, нет. Ты дал лишь свидетельство. Конечно, это нонсенс. Конечно, мы будем спасен. Другой вариант нету. And so that logic is for me extremely powerful. This whole idea is really developed by Paul in Romans rather than here, but it begins here, that God has promised salvation. And let every man be a liar. Paul says, if we consider that God has lied to us, he has not lied to us. And can we really stand before God and say that's not true? This is Isaiah desperately trying with every way he can, every logical way, every use of imagery, every use of language and reasoning, to persuade Judah in captivity, you really will be saved and you really are forgiven. And this is the message, of course, that comes to us. Итак, Исайя пробовал каждым способом, каждым образом, каждым логик, он пробовал убедить этих людей, что на самом деле вы, которые считаете себе никто, вы, которые считаете себе как грешники, которые сейчас под осуждением Божьим, не переживайте, вы будете спасен. И в этом плане это как раз совпадает, по-моему, с нашей ситуацией сегодня. Мы, которые тоже считаем себе народ Божий, но у кого тоже есть огромные, колоссальные сомнения, мы тоже будем спасены. Значит, надо закончить. That means I have to finish.